Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы продолжаем наш разговор о том, как Библию можно читать с точки зрения науки и с точки зрения веры. И мы уже давно ведем этот разговор. Пора переходить к каким-то выводам, которые, я боюсь, будут неубедительные, неокончательные, приблизительные, индивидуальные и так далее. Но столько всего было, столько раз мы обсуждали, что вот тут мы не очень понимаем, здесь у нас некоторая такая разница в мнениях. И давайте попробуем представить себе, как вообще читает Библию современный человек. Я очень кратко, может быть, карикатурно обрисую. Ну, вот есть убежденный верующий. Даже не важно, какой конфессии. Он периодически цитирует избранные места из Священного Писания, подтверждая правильность своей веры, в которую он абсолютно уверен, убеждая людей, как надо жить. И у него в голове такой некоторый цитатник. Или если он изучает текст более глубоко, он может его периодически прочитывать, но все равно он прочитывает его в основном для того, чтобы понять, вот и Библия нам говорит что. И дальше набор положений, которые у него в голове уже есть. Или, допустим, любопытствующий, неверующий человек, он открывает этот текст, ну, если он сразу не пугается, скажем, тем, что он взял старый перевод, или тем, что вот там какие-то странные люди делают какие-то не всегда красивые вещи, он прочитывает этот текст, он говорит, да, но это давно какие-то были там древние евреи, и они чего-то там делали, ну, в принципе, любопытно, конечно, какое это все ко мне имеет отношение, или выхватывает, в лучшем случае, оттуда тоже некоторое количество интересных мест, ярких образов. Находят там, конечно, очень много из того, что вошло в русский язык, пословицы, поговорки, выражения устойчивые. Ну и говорит, да, вот надо же, древний текст, я с ним познакомился, как интересно. Или ученый, допустим, историк, который хочет написать монографию об истории Древнего Израиля, открывает Ветхий Завет, читает его и говорит, нет, ну, конечно, все было совсем не так, это никак не совпадает с нашими археологическими данными, с нашими представлениями о том, о сём, но как литературный памятник, как культурное наследие, да, конечно, мы признаем, уважаем и все такое. И что получается, эти люди читают одну и ту же Библию или нет? Вы знаете, у меня такое ощущение, что не одну. Потому что набор цитат, сформированный в голове, как правило, не самим человеком, а его учителями, его общиной, его, там, скажем, воскресной школы, если это молодой человек или ребенок даже, его учебником догматического богословия, если это студент семинарии, он, в общем-то, сужает эту Библию. Если человек читает ее просто так, его выбор довольно случайен, он берет с полки книгу, в которой он надеется найти подтверждение своим предположениям о том, что такое Библия. Да, ведь человек вряд ли с необитаемого острова, где никогда о ней не слышали. Но если он ученый, для него это всего лишь некоторые научные такие источники, которые подлежат отдельному препарированию. То есть они даже могут прочитать один и тот же кусочек текста, но с разных абсолютно точек зрения. И есть ли какой-то целостный подход? Есть ли точка синтеза, в которой верующий человек и ученый, а я считаю себя и тем, и другим, может быть, моя вера слаба, а мои научные достижения не слишком высоки, но официально я являюсь научным сотрудником, и официально я православный христианин, да, и себя я действительно считаю тем, и другим в полной мере. А как у меня это в голове все склеивается? Давайте я чуть-чуть о себе расскажу. Я крестился в очень юном возрасте, в 17 лет, о Библии почти ничего не знал. Был студентом, стал ее читать. И мой случай, наверное, в этом смысле уникальный, потому что семена падали на абсолютно пустую почву. Да, конечно, я слышал о Библии, я читал из новозаветных текстов, и вы сейчас будете смеяться, «Мастера Маргариту» Булгакова, там же есть роман, а Иешуа, и о Понтии Пилате, и, конечно, я знал сюжет, ну и вообще все-таки я был мальчик из хорошей семьи, не то, что я совсем из лесу вышел. Я представлял себе более-менее Евангелие, даже прочитал, у нас дома лежало дореволюционное Евангелие, купленное родителями рубля за 3 у какого-то алкоголика, ну, потому что должна же быть в культурном доме и такая книжка тоже, Толстой, Пушкин, Достоевский, ну и Новый Завет. Вот, ну, я читал только Евангелие, даже не помню какое, наверное, первое, Матфея, чтобы далеко не ходить. И к вере пришел пришел, в общем-то, не из библейских источников, а из неких других. Я не буду об этом рассказывать. Я знаю, что для многих это любимая тема. Как ты принял Христа? Да? Ну, принял. И я рос вот в библейской среде, одновременно будучи студентом филологического факультета. Совершенно уникальный случай. Ну, я не один такой, но нас мало. Да? То есть, чтобы читать одновременно там Гомера или Вергилия и библейские тексты, и понимать, что древние тексты устроены, в общем, не так, как современные, да, и что Гомер устроен не так, как Вергилий, а книга Бытия не так, как Гомер и Вергилий вместе взятые, да, и что для того, чтобы их адекватно понимать, надо представлять себе, как они устроены. И нас хорошо учили, это был филфак Московского университета, но там были свои достоинства и недостатки, но что нас совершенно точно учили делать все очень хорошо, нас очень хорошо учили медленно читать тексты, я до сих пор это умею и люблю делать.
Примером человека, владеющего высокой культурой речи, стал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. С его скромностью, искренним уважением к людям, с его пониманием и любовью к подлинным сокровищам искусства. Чтобы привить вкус красивой речи, Лихачев советовал читать детям вслух и вообще учить их медленному чтению.
А что делать человеку, который... Ну, допустим, тоже даже филолог, как я, но пришел к вере уже, владея некоторым инструментарием научного анализа. Ну, наверное, все будет с ним более-менее хорошо, он уже это знает. А кто, наоборот, допустим, будучи убежденным христианином, и такие примеры есть, поступает на, допустим, филологический или там философский, исторический факультет, чтобы изучить Священное Писание. Ну, наверное, он будет сначала тоже искать подтверждение своим воззрениям, которые вложили в него в воскресной школе, во время проповеди в его церковной общине, и не найдет их в значительном числе случаев. Я такие примеры знаю. Может сменить конфессию, разочароваться в вере.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Или вот еще пример, который из жизни взят, и не единичный пример, не частый, но не единичный. Допустим, некий благочестивый мальчик, я без иронии это говорю, из хорошо такой вот укорененной в христианстве семьи поступает в семинарию. В семинарии ему говорят, вот есть 20 вопросов, на них на каждый есть правильный ответ. Он заканчивает семинарию, становится священнослужителем, даже сейчас неважно, кто он, баптист или православный, или католик. И сначала все хорошо, но потом он встречает книжку, другую, третью, из которой он узнает, что вопросов не 20, а 222 тысячи. И на не все из них есть готовые ответы. А на большинство из них есть несколько ответов, причем тот ответ, который ему давали в семинарии, не всегда самый убедительный. Есть очень серьезные контраргументы. Ну, я знаю священнослужителей, которые потеряли веру и ушли из церкви полностью. Вот. Но я знаю и обратные примеры, когда человек, получивший некоторое хорошее гуманитарное образование, и он знакомится с текстом христианским, ну, даже сейчас неважно, Библия это или нет, но вот он получает некоторую систему воззрений и, скажем так, оставляет в стороне свое гуманитарное образование и начинает упрощаться, начинает говорить, вот на самом деле это все неправильно, а нужно учиться воспринимать текст буквально, как все написано, мы же верующие люди, вот я тоже раньше, когда был неверующим, я этого не понимал. То есть конфликт неизбежно возникает. И еще обращу ваше внимание, не случайно сказал гуманитарные науки, гуманитарное образование. Говорил о филологии все время, но это потому, что я сам филолог и считаю, что филология самая лучшая в мире наука, а я почти шучу. Вот, но, тем не менее, почему ни химия, ни физика, ни математика? Ну, потому что тут с Библией вообще пересечений практических нет. Я, кажется, приводил этот пример, число пи в Библии равно 3. Да, ну так оно и есть, просто если округлять до целых. Там есть описание Медного моря, у которого диаметр 10 локтей, а окружность 30, да, ну то есть радиус, простите, 10 локтей, а окружность 30, то есть получается число пи равняется 3. Ну и математик, в общем, нормально к этому отнесется, потому что, да, 3,14, как мы привыкли, это что же округление, да, просто на два знака больше сохраняется.
Математическая константа π – 3, и после запятой 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8 и так бесконечно. Рекорд по запоминанию самого большого количества знаков после запятой в числе π не так давно сделал Владимир Кондряков. Он воспроизвел 13 183 знака числа Пи, потратив на это 4 часа 12 минут.
И то же самое, там химик, физик, даже геолог скажет, ну, в Библии описаны какие-то реальности, которые мы изучаем совершенно по-другому. Я разговаривал с профессиональными геологами, в том числе с верующими людьми, задавал вопрос, как они относятся к первой главе Бытия, ну, и ответ был, конечно, это нельзя понимать буквально, иначе не просто какие-то отдельные положения, а вся наша геология летит просто под откос, да, то есть научный метод оказывается неприменимым в принципе, если мы берем первую главу Бытия.
Библия. Вера и наука.
Так вот, с естественными науками или с математикой все немножко проще, потому что Библия, собственно говоря, не предполагает применение современных математических, химических, физических и прочих методов при своем прочтении. Можно читать Библию или слушать ее чтение в церкви, например, а можно заниматься наукой в другом месте, в другое время. Эти плоскости практически не пересекаются. Ну, как можно гулять в лесу, а можно, допустим, играть с детьми. Да? Нормальный живой человек периодически делает то и другое, и это два совершенно разных занятия. Это не значит, что он шизофреник. Да? Он точно так же может читать Библию, как верующий, и заниматься своей химией и физикой, как ученый. И тоже он не шизофреник, просто разные стороны его жизни. А вот с филологом, историком, философом, культурологом, антропологом так уже не получится. Потому что он приучен читать любые тексты определенными глазами. Что делать с этим? И я буду отвечать на этот вопрос, конечно, если вы думаете, у нас совсем тут 2-3 минутки осталось, что я успею ответить до конца. Нет, в этой передаче я ставлю вопрос. В следующих постараюсь на него ответить. Но какие-то наметки дам уже сейчас. Чем еще отличается химия, физика, математика от филологии, истории, философии? Тем, что в химии и физике возможен эксперимент. Причем в идеале эксперимент – это нечто повторяющееся и устойчивое. Как вообще развивалась естественная наука в истории человечества? Люди ставили эксперименты, выясняли, как движутся тела, например, как падают они с башни, большие, маленькие, одновременно приземляются или нет, и так далее. Сколько весит знаменитый эксперимент Архимеда, да? Сколько весит тело, погруженное в воду. И понятно, что мы всегда можем воспроизвести эксперименты, которые были сделаны, и получить одни и те же результаты, если мы их правильно воспроизводим в соответствующих условиях. В гуманитарных науках эксперимент практически невозможен. Ну, есть всякие пограничные науки, вроде лингвистики, где можно действительно проводить и полевые наблюдения, и даже некоторые эксперименты, но тут эти гуманитарные науки становятся уже как бы полуестественными. А вот такая чистая филология, литературоведение, философия особенно, никакого эксперимента, в общем-то, не предполагает, кроме мысленного. А можно ли написать «Войну и мир» или книгу пророка Исаии заново? Родить нового Толстого или нового Исаии и посмотреть, как он ее напишет в условиях 21 века. Ну, конечно, невозможно. Поэтому мы можем лишь предполагать, что в книге Исаии или в книге Толстого от той эпохи, в которой они жили, а что есть вот некоторое, как мы верим, верующие про Исаию, божественное откровение или про Толстого, допустим, силы его таланта, да? Так что мы не можем даже ничего измерить на самом деле. Ну да, вот перед нами книжный свиток какой-нибудь с древним библейским текстом. Мы можем измерить его длину, вес, и посчитать количество букв. Это все понятно, но это не помогает нам приблизиться к разгадке тайны. Что в этом тексте сказано? И самое главное, что эксперимент или наблюдение в естественных науках все-таки осуществляются каким-то объективным образом. Да, есть весы, есть эталоны там метра, килограмма, секунды и так далее. И когда мы говорим 10 секунд, ну, или 10 букв в слове, то мы все имеем в виду абсолютно одно и то же, и нет никаких споров. А когда мы говорим, этот текст означает, это метафора, это аллюзия, мы далеко не всегда имеем в виду одно и то же. И филологи до сих пор обходятся без определения таких ключевых понятий, как слово или предложение. Где у нас одно слово, где два, а где три? Из-под мышек. Это одно слово? Вообще-то одно, потому что это устойчивое сочетание звуков. Но, с другой стороны, смотрите, есть предлог «из», есть предлог «под», и есть слово «мышки». Но если взять их по отдельности, то мышки, которые с хвостиками и серенькие, они здесь совершенно ни при чем. Так что филологи до сих пор не знают, из-под мышек это два, три или одно слово. Как посмотреть? Что уж говорить о значении многих слов и понятий. Ну, и поэтому я вас, надеюсь, хорошо озадачил, а в следующий раз я постараюсь вас познакомить, и не один даже раз, с книгой, которая называется «Искусство понимания текста». Она была издана совсем недавно по-русски. Ее написал Кевин Ван Хузер из Соединенных Штатов Америки. И он постарался немножко порассуждать на все эти темы.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».